У нас сегодня с вами праздник жатвы. Наверное, мы, наверное, самая последняя московская церковь, которая отмечает такой день благодарения, праздник жатвы. Так сложилось, поэтому некоторые гости, среди них вот мой хороший, добрый наставник Петр Борисович Коновальчик со своей супругой Антониной Засимовной. Рады вас здесь приветствовать. Это очень всегда радостно видеть. Они как родные, близкие люди. Тема проповеди сегодня так и звучит, как «плодотворная жизнь», или, говоря более современным языком, «эффективная, результативная жизнь». Современное общество, в котором мы живем, оно наполнено таким большим количеством мотивационных, вдохновляющих спикеров, семинаров, тренингов, что этот тренд уже невозможно не замечать. Все они направлены якобы на то, чтобы сделать нашу жизнь более счастливой и более плодотворной, более плодоносной, эффективной. Послушайте названия таких тренингов. «Воля к победе», «Вы это можете», «Мотивационный взрыв», «История твоего успеха», «Объемная трансформация». Я думаю, здесь еще, наверное, фитнес тоже задействован, чтобы так не только душа, но и тело преобразились. Это вполне естественно для человека желать быть продуктивным, желать быть эффективным, действенным в своей жизни, находить удовлетворение в результатах своего труда, своей работы. Даже многие люди, приходя в церковь, приходя в молитве к Богу, они это делают в надежде, что Бог услышит их молитву, и их жизнь станет более совершенной, более продуктивной, более успешной. Я вспоминаю разговор людей на остановке, когда один из них сказал: «Вот моя жена стала ходить в церковь», на что другой ответил: «Ну как, она намолила ли тебе на большую зарплату?» Это естественное ожидание. Я хочу получить больше результат того, что есть сейчас у меня. Но, к сожалению, люди ищут не там и ищут не то. Сегодняшний же текст нам поможет и научит нас, что значит жить по-настоящему плодотворной, плодоносной жизнью. Жизнью, которая приносит славу Богу, приносит радость людям, приносит нам удовлетворение. Жизнью, о которой здесь молится апостол Павел в этом тексте. Он молится о том, чтобы Бог начал трудиться особым образом и продолжил особый свой труд в жизни Колосской церкви. И мы читали об этом с самого утра. Так, чтобы они жили плодотворной жизнью. И мы увидим, что это за жизнь такая, какие ее плоды, и как к ней можно прийти. В сущности, он молится о Божьей работе в жизни этих верующих. В самом начале этого послания, первая глава, он рассказывает, или Павел отмечает то, что Бог особо потрудился в жизни Колосской церкви. Но это не финал. Нужно еще. Нужна особая Божья работа дальше. Так, чтобы они обрели эту плодотворную жизнь во всем. Ведь на самом деле сам человек такой жизни в себе создать не может. Плодоносная или плодотворная жизнь в нашей жизни – это результат Божьей работы, Божьей благодати. Сколько бы тренингов мы ни посетили, сколько бы семинаров мы с вами ни послушали, мы не можем изменить свое сердце сами. У нас нет такой власти. Нам нужна Божья работа. Более того, даже зная правильные вещи, зная, как правильно поступать, мы не можем поступать так правильно, если Бог не будет нам помогать. Я думаю, что все мы здесь в зале, если честно признаемся себе, то мы согласимся с тем, что мы даже не поступаем по тому, как сами хотим, не говоря уже о Божьем стандарте. Я думаю, что некоторые из вас сегодня хотели встать пораньше и не встали. И обрадовались даже, что не встали. А ну, когда уже сидели вы, может быть, за завтраком подумали, как-то поздновато я встал, надо было чуть пораньше. Некоторые сегодня себе скажут: надо лечь пораньше. Но я переживаю, что YouTube и прочее безобразие нашей современной жизни увлечет вас сильно, и вы снова огорчением и даже с некой руганью в свой адрес, ляжете спать, с больной головой проснетесь, поэтому всем говорю, не засыпайте поздно сегодня. Постарайтесь чуть пораньше. Так что начать новый день, рабочую неделю с понедельника с благодарением. Не просто с самоосуждением. Но суть в том, что я хочу сказать, мы даже своему стандарту не можем соответствовать, не говоря о Божьем стандарте. Именно поэтому, говоря о жизни, которая угодна Богу, о жизни, которая приносит Божьи плоды, о жизни, которая по-настоящему дает нам радость, счастье, удовлетворение в нашей душе, в нашем сердце, такой жизни говорить невозможно вне Бога. Только Бог может сотворить в нас такую жизнь. Мы будем с вами читать послание к Колоссянам. Почему Колоссянам? Потому что само послание направлено на то, чтобы объяснить верующим людям, что обретя Евангелие, обретя самого Христа, они имеют всю полноту. Потому что к ним жизнь, к ним в церковь, мы не знаем, кто это были. Были ли это странствующие проповедники или какие-то верующие просто. Но они пришли и сказали, то, что вы получили, это неплохо. Но у нас есть больше. Мы можем вам дать нечто. Мы можем вас научить таким практикам, таким ритуалам. Мы можем вам дать такое знание, которое трансформирует вашу жизнь. Которое даст вам испытать такую жизнь, которой вы даже и мечтать не смеете. Вы познаете Бога так, как вы раньше Его даже не знали. И когда я читаю это послание, я думаю, это же современные мотивационные спикеры. Это же современные вот эти семинары, которые говорят, у нас есть нечто. У нас есть специальная практика продаж. У нас есть особые вещи, которые раскроют твой потенциал. Которые обнажат в тебе ту энергию, которую ты раньше не знал. Которые дадут тебе прорыв. И эта идея тренингов, семинаров пришла и в христианский мир тоже. Съездите на 2 дня, побудьте на каком-то семинаре, и там будет такой прорыв, такое откровение, такое богопознание, которое вы никогда не знали. Что эти скучные собрания в церкви? Что они могут вам дать? Вот там у нас какие-то 2-3 дня или неделя, и вот там будет чудо. Несомненно, Бог может сделать чудо и за 1 день, Он сотворил наш мир за 6 дней. Такое чудо, которое по сей день никто не может превзойти. Он воскресил Христа, который был в гробе 3 дня. Бог может сделать чудеса в нашей жизни и за час, и за 2 дня, и за 3 дня. Он может использовать семинар, какую-то конференцию. Это правда. Но вопрос вот в чем. Где я ищу это изменение? В чем я надеюсь преобразиться? Ради чего я хочу этого? Но как бы то ни было, Павел отмечает, что Бог уже работает в этой церкви. Он отмечает, смотрите, в самом начале он говорит, что он знает про их веру, про их любовь, про ту благодать, которая в надежде раскрывается, и они все растут в церкви. Это плоды Евангелия, которые пребывают между ними. Некоторые люди, друзья, полагают, что верить, любить и надеяться на Бога – это естественно для человека. Это неправда. Когда нам трудно, когда нам больно, когда нам весьма непросто, на кого мы надеемся? На кого мы уповаем? И интересно отметить, если опять же мы будем честными сами собой, то Бог не всегда там на первом месте. Бог даже не всегда является последней надеждой. Многие люди все еще надеются на себя, надеются на связи. Надеются на судьбу, надеются на удачу, на контакты, на знакомых, на друзей, но не на Бога. В лучшем случае Бог должен помочь, чтобы какой-то друг, знакомый снова вспомнил про тебя и помог тебе в твоей нужде. Друзья, надеяться, верить и любить Бога без Божьей благодати тоже невозможно. Нам нужна Божья сила. Божья благодать, чтобы любить, верить и надеяться на Бога и надеяться так, как должно. Только когда Дух Святой начнет работать в нашей жизни, только тогда мы увидим эти удивительные плоды в виде веры, надежды и любви. И это очевидное свидетельство Божьей работы. Если этого нету, то и Божьей работы нету. Если это есть, то это Бог нам дарует. Итак, мы сегодня будем читать такой текст, друзья, на который мне было непросто писать проповедь, потому что этот текст заслуживает как минимум 10 проповедей. Читая его, я думал, как же я уложусь в это время. Но мы попробуем сегодня прочитать этот текст и пройти экспозицию, взять те ключевые важные наставления для нас сегодня, чтобы нам понимать, что такое плодоносная жизнь и как ею жить. Давайте мы встанем и прочитаем первую главу послания Колоссянам. Мы прочитаем не с самого начала, как мы читали с утра, чтобы видеть контекст. Мы прочитаем тот текст, который будем изучать, с 9 стиха. Первое послание Колоссянам или Колосской церкви апостола Павла, с 9 стиха по 12. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойным Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Пожалуйста, присаживайтесь, друзья, и это наш текст сегодняшний. Итак, друзья, в самом начале мы видим, что апостол Павел молится о том, чтобы Бог продолжал свою работу в этой Колосской церкви. Он услышал от Эпафраса о том, как Бог совершает свой труд, как Дух Святой работает среди этих верующих людей, как благодать Божия трудится среди них через веру, любовь и надежду, и он сразу же начинает молиться. И поэтому первый пункт очень важный. Любой духовный труд, любое духовное преображение, преобразование, изменение начинается с молитвы. Начинается с молитвы. Молитва апостола Павла включает в себя не только благодарность, но много конкретных просьб. Просьб и ожиданий Божьей работы среди этих верующих. И это важный принцип для нас, друзья. Каждое проявление Божьей работы в нашей жизни должно стимулировать нас, побуждать нас, вдохновлять нас, мотивировать нас на то, чтобы мы больше молились, а не пренебрегали молитвой. У нас есть естественная склонность, когда у нас все хорошо, когда мы видим, как Бог помогает нам, как Бог видимым образом действует в нашей жизни, мы склонны меньше молиться. Но когда нам очень трудно, когда нам тяжело, когда нам больно, когда у нас какие-то непростые ситуации жизненные, мы больше молимся. Здесь же мы видим совершенно другую логику. Совершенно другой образ поведения со стороны апостола Павла. Он, услышав о том, что Бог могущественным образом работает среди Колосской церкви, он побуждает еще больше молиться за них. Странный парадокс. Казалось бы, можно сказать: «Господи, слава Тебе!» и пойти дальше пить кофе с друзьями. Но напротив, мы видим здесь апостола, который активнейшим образом молится, он просто видит, что Бог побуждает его молиться дальше, чтобы он продолжал свой труд, Бог продолжал свой труд, и не только продолжал, даже расширял этот труд. Друзья, очень часто мы можем попадать в это искушение, идти на автопилоте как бы и не молиться. Вроде все нормально, вроде все хорошо, но не так поступает апостол Павел. Когда трудится Бог, друзья, нужно активно присоединиться к Нему в молитве. Потому что молитва есть инструмент, который Бог использует для благословения нас с вами, для благословения тех, кто с нами рядом, для благословения этого города. Вот почему мы здесь молимся на каждое собрание. Господи, благослови этот город, благослови власти этого города, благослови наших друзей, знакомых, близких, потому что если мы не будем молиться, мы не увидим Божьей работы. Когда Бог работает по-настоящему, люди верующие молятся. Когда Бог желает благословить Божий народ, Он побуждает их начать молиться. Когда Бог готовит кого-то к великим делам, то этот человек начинает молиться о великих делах. Отсутствие молитвы показывает, друг мой, что Бог не будет совершать через тебя свои славные дела. Но если ты пребываешь в молитве, в уповании, в просьбе, то будь уверен, Бог сотворит много чудес. Такие молитвы при Божьем содействии становятся инструментом для великих благословений в самых непростых ситуациях. Павел знал, когда Бог работает, это призыв, призыв начать усердно молиться. Когда Бог трудится среди нас, как это влияет на твою молитвенную жизнь? Ослабевает ли она или, напротив, она усиливается? Просишь ли ты о том, чтобы Бог трудился дальше, расширяя свое служение среди нас? Когда духовное служение успешно, благодари и молись дальше. От того, что сегодня мы с вами и видим эти плоды земли перед кафедрой, это не повод успокоиться и думать, так будет всегда. Но благодарить и просить Бога проявлять милосердие к нам и дальше. И расширять свою щедрость к нам, потому что мы нуждаемся в Нем так же, как и вчера, когда ничего не было. Тогда, когда наш карман полон. Тогда, когда наши закрома просто ломятся от объема Его богатств и подарков нам. Нам нужно продолжать ходатайствовать и испытывать свою зависимость от Него и дальше. Это важный принцип, друзья. Не останавливайтесь в виде Его работы в своей жизни. Просите, молите, дерзайте молить о большем. А теперь рассмотрим само содержание этой молитвы. Она состоит из трех основных элементов, они будут пунктами этой проповеди. Во-первых, познание воли Божией. Павел молится, чтобы верующие исполнились истинным познанием. И это особенно актуально по той причине, что пришли уже учители, которые сказали, у нас есть большее познание. То, что там говорил вам Эпафраз, неплохо, но у нас больше, у нас лучше. В конечном итоге они в сущности говорили, у нас истиннее, у нас правильнее. И поэтому Павел молится о том, чтобы они, верующие в Колоссах, не попали в ловушку и не лишились возможности более глубокого познания Бога, настоящего познания Бога. Потому что эти лжеучители предлагали им, что у них есть более глубокий, совершенный, сильный опыт познания Бога, который они им предлагают. И Павел говорит, я молюсь о том, чтобы вы исполнились познанием воли Божией. Все начинается с познания воли Божией. Ведь познание Бога начинается с познания Его воли. Каждый верующий желает знать Бога, знать волю Божию для своей семьи, своего города, для всего мира даже. Но особенно мы желаем знать волю Божию о себе, правда? Про себя. Здесь же Павел использует довольно интересный глагол. Смотрите, «исполнялись». Тем самым показывая, что есть некий вакуум, который нужно заполнить, который нужно наполнить. И поэтому он молится о том, чтобы они исполнились познанием, то есть они были заполнены, наполнены истиной Божией. Причем он использует слово «знание», «геноска», «гнозис», да, «гнозис», «знание» буквально. Но он использует слово с приставкой «эпигнозис». То есть наполнились полным знанием, переполнены были бы знанием воли Божией. И здесь есть, друзья, важное наблюдение о воле Божией, которое мне нужно сказать. Во-первых, воля Божия уже известна. Воля Божия уже известна. Павел не говорит о том, чтобы они нашли ее. Он не говорит, я молюсь о том, чтобы вы нашли волю Божию. Он говорит о том, что вы исполнились. То есть она где-то есть, надо взять и наполниться ею. Где она есть, она в Божьем Слове есть. Она доступна, не скрыта, не спрятана. И хотя это проповедь не о познании воли Божией, но я думаю, что надо сказать несколько вещей здесь, так, чтобы не было каких-то двусмысленностей, когда будут наши малые группы, и чтобы вы не потратили время на обсуждение, как познавать волю Божию, а обсуждали, как исполнять волю Божию. Но несколько вещей я скажу здесь очень важных. Часто верующие размышляют о том, какова воля Божия касательно их жизни. И они нередко теряются в догадках. Вот жить мне в Москве или не жить? Идти мне на эту работу или не идти? Жениться на этой сестре или на другой? Или, может, в другой церкви есть еще лучше? Вы знаете мое мнение, что в другой церкви не будет лучше. если вы не нашли вариант здесь, в этой церкви. Ну, не то чтобы не может быть совсем, но могу сказать, что тут точно для вас есть вариант. Люди думают, как поступать, где вот воля Божия для меня. Люди теряются, размышляют. И чаще всего они просто не понимают три простых истины. Три простых библейских истины. Это не проповедь про волю Божию, это просто три пасторских наставления на основании текста Священного Писания, когда-нибудь будет проповедь о воле Божией по 1 Коринфянам. Там есть текст, который прям поможет нам четко по пунктам разобраться, понимание, познание, поиска воли Божией в тех или иных ситуациях, когда я не знаю, как поступить. Но пока здесь пока три таких простых рекомендации. Во-первых, общая воля Божия, она открыта для всех людей в Писании. Нам нужно теперь поступать по ней. Нам не нужно ее искать, она находится в Библии, она находится здесь, это Слово Божие. Общая воля Божия известна всем людям, которые хотят почитать Божье Слово. Она открыта для всех людей. Во-вторых, Бог осуществляет свое водительство Духом Святым в нашей жизни. Я исполняю то, что мне открыто в Писании, а Бог направляет меня туда, куда я не знаю, может быть. То есть я делаю то, что я уже знаю, а Бог направляет меня туда, куда я не понимаю. Когда я был молодым совсем человеком, поступал учиться в университет, то мой отец сказал: «Сын, иди на горно-строительный факультет», потому что у него было строительное образование, а область, в которой я вырос, это шахты в основном, такая горнодобывающая область, Кемеровская область, Кузбасс. И он говорит: «Иди, чтобы у тебя было образование строителя и горное образование». Я пошел туда. Мы пошли вместе с моей матерью туда. Так что она свидетель этого события. И мы пришли к этому факультету, приемной комиссии, простояли там больше часа, дверь закрыта. Мы оббегали вот тем, где вот возможно было оббегать. Никто не знает, куда ушла приемная комиссия. Мы пришли вовремя, по расписанию. Мы простояли там. В конце коридора огромная толпа людей стояла. Мне стало интересно, почему там все стоят, а около моей двери никого нету. Пошел туда узнать. Оказывается, инженерно-экономический факультет. Я пришел, говорю: «Мам, там смотри, как много людей, здесь еще никого нет, и дверь закрыта. Может, туда пойдем посмотрим?» Прихожу туда, захожу, спрашиваю: «Куда все идут?» «Все идут на бухгалтерию». Говорит: «Меня тоже берите на бухгалтерию». Ну вот видите, неразумный такой человек я. После стояния на двухчасовом, наверное, не согласишься на все. Они говорят: «А, о, знаете, только что места кончились, уже нету мест. А куда есть?» «Да вот на менеджмент есть, туда идите». Ну, я говорю: «Давайте мне это на горное направление». Меня взяли туда. Декан сказал, что: «Все, не переживайте, мы вас взяли, зачислили». Прихожу 1 сентября, моя фамилия, самая первая, стоит инженерно-экономический факультет, менеджмент, машиностроительная промышленность. Я туда к ректору, к декану нашему: «Что же за безобразие такое? Вы мне сами обещали». «Ой», а он туда быстрее к своим секретарям: «Что же такое случилось?» Они говорят: «Знаете, отправились документы в Москву, ошибочка вышла, фамилия перелетела, теперь уже не можем исправить, уже подписали, печати стоят, ничего не можем сделать». Он такой: «Ну что, иди поговори туда, спроси». Я, конечно, пришел домой расстроенный: «Господи, что же такое случилось? Я вот все делал как мог». Я тогда не знал, что это была самая лучшая кафедра на моем факультете, что были самые лучшие преподаватели. Благодаря их участию я мог благовествовать там активно. Я делаю то, что и Бог открыл мне в Божьем Слове, а Бог направляет меня туда, куда я не знаю, так как нужно Ему и мне на самом деле. Это второй очень важный принцип. Божие водительство. Первое – Божья воля есть, второе – Божье водительство. Третье, на самом деле, Бог дает мне все необходимое сейчас для принятия правильного решения в моей ситуации. Бог же – это на самом деле Отец наш Небесный, который заинтересован в нашем жизненном правильном пути. Он смотрит, как я действую, Он направляет всем абсолютно, буквально каждой частичкой этого мира, подобно, как мы читаем с вами в Римлянам 8 главе: «Любящим Господа, призван по Его изволению, все содействует ко благу». Это Бог управляет. Это не какой-то злой рок или непонятная судьба, это сам Бог управляет всем так, чтобы принести мне благо, чтобы я уподобился Христу, чтобы в моей жизни было то, что нужно. И поэтому Господь в своей милости дает мне всю необходимую информацию для принятия решения. Я принимаю решение, это и есть воля Божия. Бог дает мне все необходимое. Поэтому не смущайтесь, не думайте, что Бог вас обделил, обокрал чем-то. Если вы поступаете по Божьему Слову, Если вы хотите угождать Ему, то у вас есть весь необходимый объем информации, чтобы поступать. Но об этом я буду более подробно говорить на 1 Коринфянам. Но знайте сейчас, вы не брошены, не оставлены. Просто нужно оттолкнуться от славы Божией, от Его Слова. И все сразу начнет упорядочиваться. Рекомендую всем прочитать небольшую брошюрку Джона МакАртура «Воля Божия найдена». Брошюрка вроде бы уже, может быть, будет найдена сегодня. Говорили, там еще немного есть, несколько штук их. Ну, поспрашивайте у ваших близких. Хорошая брошюрка. Итак, первый пункт. Воля Божия есть. Второй пункт. Нам нельзя думать о Божьей воле только через призму применительно исключительно к себе. К своему будущему, к своему призванию, к своим нуждам. Такое понимание воли Божией только укрепляет наш эгоизм, наш врожденный человеческий эгоизм, наше самолюбие. Мы даже пытаемся Бога сделать нашей прислугой. Господи, скажи мне Твою волю, чтобы я знал, а Ты сделал для меня. Вот наша логика такая внутренняя. И самое страшное, друзья, когда мы так думаем, мы считаем, что воля Божия – это просто лично для меня и ко мне, мы на самом деле перестаем замечать Божью работу в нашей жизни. Господь сегодня творит тысячу дел в твоей жизни, которые ты не видишь. Ты можешь понимать только три вещи. Бог творит много сегодня дел в твоей жизни, много невидимой благодати тебе посылает, оберегает тебя, охраняет тебя, защищает тебя, направляет тебя, мысли дает тебе, в конце концов, Слово свое растолковывает Духом Святым, помогает, дает силу применять его, и все это Божья благодать. Нельзя думать о воле Божией только через применительно к себе лично. Ибо воля Божия для всех людей. Третий момент. Нам нужно исполнять волю Божию, а точнее исполняться ею. Я читаю стих такой известный, из Псалма 142, стих 10. «Научи меня исполнить волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». «Научи меня исполнить волю Твою». Другими словами, автор Псалма говорит, что воля Божия – это на самом деле заповеди Божии. И выполнение воли Божией равносильно исполнению этих заповедей. То, что Бог заповедовал, то и есть Его воля. Мне не нужно теряться в догадках, на мне просто лежит только ответственность ее выполнить, исполнить. Псалмопевец не призывает искать волю Божию. Он просит, чтобы Бог дал ему сил исполнить эту волю. Его беспокоит не то, где она и какая она, а в том, как бы ее исполнить в своей жизни. Поэтому он и говорит, научи меня исполнить, а не научи меня воле Твоей. Молитва Павла такая. Он просит здесь не о знании, а о познании. И наши переводчики очень классно это перевели, здорово используют слово «познание». То есть он говорит здесь о практическом познании Бога. Не просто, чтобы они узнали о Боге что-то, не просто, чтобы они услышали что-то о Боге, но чтобы они на самом деле узнали Его на практике через свою послушную, покорную и в конечном итоге плодоносную жизнь. Чтобы это знание Бога, знание Его воли поменяло их сердце, поменяло их мышление, изменило их характер и, следовательно, поменяло их поведение. И измененное поведение – это является очевидное подтверждение или доказательство того, что нами воля Божия понята и принята. И если это будет происходить так, то мы будем идти к более глубокому богопознанием, более близким отношением со Христом. Кто-то спросит, а как же отличить ложное познание Бога, который не слил же учители, от истинного познания Бога, о котором здесь молится Павел? Ну вот, несколько пунктиков. Во-первых, природа этого познания. Природа познания, о котором говорили лжеучители, пришедшие в Колосс, оно было теоретическим, оно было умозрительным, оно было предполагаемым. Оно было абстрактным, отвлеченным. Мы не знаем много деталей этого учения. Но очевидно, что оно было предтечей будущего так называемого движения гностицизма, гнозис, знания. Некое скрытое знание, которое было доступно ограниченному кругу избранных людей, которые знали нечто большее о Боге, о жизни, чем другие. Такой некий клуб, знаете, закрытый клуб избранных людей, сокровенным знанием обладающих. Противоположность учителям, этим лжеучителям, апостол Павел говорит здесь, «Познание, о котором говорю я вам, и которым я молюсь Богу, является Божьей волей, открытой нам в Писании. Поэтому он и пишет, чтобы они исполнились познанием воли, они искали ее». То есть истинное знание о Боге уже есть, им только нужно наполняться. Я снова и снова это подчеркиваю, друзья. Мы не потеряны в догадках, в неведении. Божье Слово, оно не такое сложное, как эти хитросплетения предсказаний Нострадамуса или Ванги, или как гороскоп от Павла Глоба или кого-то еще. Божье Слово понятное. Оно намного более понятное, чем все эти вещи. Малые дети могут понимать. Я читаю Библию с своими детьми. Они многое понимают. Я удивляюсь, как они могут в таком возрасте понимать. Кто скажет, ну у них папа им объясняет. Ну скажу, не всегда. Иногда они мне объясняют, как лучше понимать. Тут уже надо корректировки порой делать. Но я вижу, как они понимают многие, казалось бы, глубочайшие вещи. Они очень понятны. Даже для простого. Божье Слово такое. Оно одновременно простое и глубокое, доступное, и в то же самое время требует всего тебя, чтобы оно стало твоим. Это Божье Слово, не человеческое. Оно не какое-то абстрактное, непонятное, секретное. Друзья, Библия – это доступная книга для людей. И это единственная книга, в которой есть, и которая есть сама по себе Божье Слово. И там находится воля Божия. Больше нигде его не найдем. Более того, апостол Павел подчеркивает, что это откровение или это воля Божия, она открыта, доступна людям, стала через Евангелие. Он называет его здесь словом благовествования, стихе 5. А в стихе 6 он говорит, что это слово живо и действенно. Смотрите, как он говорит или пишет, «которое пребывает в вас, как и во всем мире, приносит плод и возрастает, как между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Только Евангелие, друзья, и больше ничего не может дать нам познание Бога. Потому что оно есть откровение Бога для людей, оно приводит к Богу, оно показывает нам Бога. Все остальное – это жалкие попытки людей открыть Бога или просто выдумать себе Бога, удобного Бога, который подходил бы под наши человеческие представления и нужды. Друзья, в нашей стране, на самом деле, страшный дефицит Богопознания. Из огромного количества людей – наших сограждан, которые называют себя верующими, храмы посещают постоянно только 2%. 2% из 145 миллионов. Нет, на самом деле. 2% из тех, кто называет себя верующими. По разным оценкам, это может быть 60%, где-то 70%. Понимаете, огромное количество людей, которые говорят, что они знают Бога или знают о Боге, в сущности ничего не знают. Огромное количество людей. Итак, природа истинного познания есть открытая людям Божья воля, явленная в Евангелии, записанная в Божьем Слове в Библии. Во-вторых, это корни этого познания. Существенное принципиальное различие в природе познания одно, у лжеучителей оно теоретическое, умозрительное. Истинное же познание является практическим познанием, познанием Бога, воли Его. И оно отличается, но также и в корнях. Ложное знание приходит не из Библии. Ложное знание не всегда антибиблейское напрямую. Оно не всегда использует все, кроме Библии. Например, когда сатана искушал Еву, то он даже говорил о словах Божьих. Когда сатана искушал Христа, он цитировал Писание. Ложное знание, на самом деле, оно нередко использует Божию истину, Божие откровение с примесью какой-то, так, чтобы исказить. У нас даже есть такая поговорка в народе – ложка дегтя портит бочку меда. Исказить некоторые нюансы, некоторые моменты, принципиальные моменты. Например, у нас очень часто бурно развивается в России такое заблуждение, так называемые единственников, о том, что Бог – это не Троица. Бог на самом деле только один и все. В интернете, ВКонтакте я получаю в последнее время так много роликов на эту тему, так много искажений, как в России, так и за рубежом, огромное количество. Маленький нюанс совсем. Но Сын Божий – это может быть и не Бог вовсе, или Сын Божий – это просто проявление Бога. А Бог на самом деле один, Дух Свой – проявление Бога. Вроде такая, знаете, это в современной или в прошлом это такая ересь, модализм. Их много разных заблуждений. Поэтому нам важно знать Евангелие, знать Божье Слово. Но часто ложь приходит нам не просто как антибиблейская. Часто приходит в библейской даже обертке. Но у тех людей, которые были в Колоссах, там было немного из Библии, от иудаизма, немного было от язычества, немного было от других верований. Одним словом, они такая некая синкретизм разных убеждений, ценностей. И это подавали как некое более глубокое или более серьезный способ богопознания. Друзья, Библия – единственная и абсолютная правдивая книга, и это книга о том, как нужно и можно познать Бога. Другой книги просто нету. И Павел молится здесь о познании, которое евангельское, то есть которое соответствует Евангелию, которое они слышали, в которое веровали. Сегодня много есть, существует небиблейских, околобиблейских ресурсов для нашей жизни. Поэтому сверяйте все, пожалуйста, с Писанием, чтобы не увлечься духовной прелестью, самообманом, либо просто человеческой философией. Третий момент. Это познание или эти познания, ложное познание и Божие познание отличаются своими плодами. У них разные плоды. Ложное познание не приносит Божьего плода или приносит плохой плод. Кто-то скажет, а как же так странно звучит, что не приносит никакого плода. Я говорю, не приносит Божьего плода. У него отсутствует Божий плод. Очень часто ложное знание не имеет практического значения. Оно только отделяет и выделяет этих людей от других людей, присоединяя их как к некому особому сектантскому клубу, питая их гордыней, самомнением, но на самом деле их жизнь принципиально не меняется. Не меняется их отношение в семье, с женой или мужем, с детьми. Не меняется их отношение с своими друзьями, родными, близкими, знакомыми, с коллегами по работе. Они много что знают, они знают нечто что-то особое, это делает их как будто бы уникальными людьми. Но принципиально жизнь их не меняется. Я помню, как я ходил общаться так называемую церковь, это псевдо-церковь, это не церковь, саентологии здесь в Москве. И один человек водил меня очень долго, мы с ним провели несколько часов разговаривая. И по мере нашего разговора он стал открываться все больше и больше. И он стал выказывать, сам того даже не замечая, что у него есть много нерешенных проблем, которые он надеялся, что они решатся в отношениях к семье, его жизни, его в будущем. И когда я стал ему указывать через Евангелие на эту проблематику, он, конечно, опешил, не ожидал, что он так раскроется. И в конечном итоге мне запретили приходить туда, там, на Таганке. Но я видел человека, который потратил массу времени, несколько лет. Он как бы обрел много уникальных знаний, как он считал. Но в жизни ничего принципиально не изменилось. Не изменилось. Да, он обрел некоторые техники, как строить отношения с людьми, но они остались в его сердце такими же. Он не научился любить свою жену по-настоящему. Строить отношения с своими детьми, а не манипулировать, это может только сделать Бог на самом деле. Более того, ложное знание имеет такую опасность, что оно не только не дает мне получить библейские плоды, но оно также не позволяет мне стать похожим на Христа, потому что только Божие знание может стать мне похожим на Христа или сделать меня таковым, но оно еще хуже делает, оно приводит меня в конечном итоге к плохому поведению, поведению не по Христу. Это может быть и аскетизм, как будет желание угодить Богу, заработать как это Божие благоволение. Это может быть даже пренебрежение своим телом, обманывая или забывая, что наше тело есть храм Духа Святого. Это может быть увлечение материальными вещами, обманывая себя тем, что Бог желает видеть меня богатым, счастливым, довольным, здоровым. Или это безнравственная или безответственная жизнь перед Богом и людьми, которая оправдывает себя тем, что мы теперь живем по благодати, а не по букве, не по закону. Одним словом, плоды моей жизни, моих убеждений, моих ценностей, моей веры, они покажут себя. Буду я любить или я буду ненавидеть? Буду я принимать или я буду отворачиваться? Буду я терпеть или я буду негодовать? Плоды моей жизни будут громко кричать о том, какой корень у меня, в чем он находится, в Божьем Слове, Божьей благодати или в моей гордыне, самомнении, в чем-то человеческом. Одним словом, ложное знание не приводит к появлению библейского плода, а приводит к бесплодной жизни духовной и приводит в конечном итоге к плохим плодам. Истинное же познание, как Павел показывает, приводит к хорошим плодам, правильный образ жизни, правильная цель жизни, правильная мотивация. И все это вытекает из познания Бога. И он говорит здесь такое интересное слово. «Я хочу, чтобы вы исполнились познанием воли Божией, познанием, которое ведет вас ко всякой духовной премудрости и разумению». Слово «премудрость», конечно, уже такое слово мы не употребляем в нашем русском языке. Я не слышал в программе «Время», чтобы говорили слово «премудрость». Премудрость нашего президента или премудрость такого-то ученого. Премудрость, на самом деле, это из «Маршака», что такое плохо, что такое хорошо. Помните, крошка сын к отцу пришел. Да? И же другое произведение, да? Что такое хорошо, что такое плохо? Это что есть истина, что есть ложно, что есть правильно, что неправильно, что есть истина, что есть заблуждение. А вот разумение, оно указывает на понимание, как это применить к нашей жизни. Итак, премудрость – понимать, что надо делать, что не надо делать, а разумение, как это применить в контексте моей жизни, в той или иной ситуации. И Павел молится о том, чтобы верующие на самом деле поняли волю Божию, но не просто поняли, они узнали, как ее применять в своей жизни, начали применять, так что произошла трансформация их характера. Он не хочет, чтобы на самом деле церковь стала сообществом каких-то умников или такой, знаете, некой духовной клики, но молится, чтобы колоссяне наполнились познанием Божиим, и это привело бы к изменению их жизни, чтобы они не остались такими, какие они были прежде. И поэтому он молится, чтобы Бог работал. Потому что, друзья, мудрость – это тоже работа от Бога. Это работа Духа Святого. Разумение – это работа Божия. Если Господь нам не даст, то мы нигде не найдем. И Господь нам не поможет, мы не разберемся. Это не просто наша аналитика, это не просто наша какая-то теория. Это Божья работа в нас через Его Слово. Если человек не будет покоряться Божьей истине, то знание Писания, друг мой, может стать очень опасным знанием, потому что такой человек будет впадать в гордыню и самомнение. Подлинное же познание истины ведет нас к смирению и более глубокому познанию Бога, к смирению перед Богом, покорности перед Ним и более глубокому познанию. Если в вашей жизни, друзья, не происходит библейских изменений, то либо вы не слышите истины, либо вы просто не покоряетесь ей. Если в вашей жизни нет библейских изменений, то есть вы не видите этих плодов Божьей работы в вашей жизни, то либо вы просто закрыты, глухи, не слышите, не хотите слышать, либо просто непокорный человек. Вы знаете, но не покоряетесь. Итак, какие результаты истинного познания? Апостол Павел здесь показывает в стихе 10 два основных результата истинного познания Бога, познания Его воли. Во-первых, это поведение, достойное Бога. Во-вторых, это желание угождать Ему. Он так и говорит, что поступали достойно Бога во всем угождая Ему. Поступали достойно Бога во всем угождая Ему. Во-первых, это правильный образ жизни, то есть достойное поведение Бога, правильное поведение. Когда Павел здесь говорит о таком достойном поведении Бога, то он говорит о стандарте поведения. И стандарт нашего поведения, друзья, это сам Христос. Это не стандарт, который мы себе придумали. Не стандарт, который, может быть, мы в церкви увидели. А стандарт, который мне показал Господь Иисус. Мое правильное поведение, поведение достойно Бога, это поведение, соответствующее поведению Христа. Почему я так говорю? Ну, так написано здесь. Поступали достойно Бога. Но почему я подчеркиваю, что именно Христос, Его поведение является нашим стандартом? Для того, чтобы мы все поняли. Мы так жить сами не сможем. Трагедия в том, что религиозные люди склонны придумывать себе некие схемы, которые были бы для них удобны. И они в рамках этих схем живут, оценивают других через призму этой схемы. Они себя тешат, что они вроде нормальные, хотя, надо признаться честно, никто из них по этой схеме не получается им жить, но себя они все время находят оправдание, других они все время обвиняют. Но трагедия в том, что Не человеческая схема наша схема, наш стандарт. Наш стандарт – это Божий стандарт, Христов стандарт. И только так. И когда я понимаю это, когда я читаю Нагорную проповедь и вижу этот библейский Божий стандарт, я говорю: «Господи, спаси меня, помоги мне, я не могу так жить, у меня не получается так жить, я хочу так жить, но я не могу так жить, мне нужна Твоя благодать и помощь, мне нужен Спаситель, мне нужна Твоя сила». Но все же, когда мы говорим про стандарт Христов, это значит, что я поступаю так, я хочу поступать так, как Он поступал во время своей земной жизни здесь, подражать Ему в Его верности Богу, в Его любви к людям, искать славы Божией во всем, что я делаю, говорю, жить в соответствии с Его Словом, Божьим Словом, благословить тех, кто проклинает, молиться за обижающих. И все это является тем стандартом, который Павел здесь ожидает от верующих, потому что это будет продуктом их истинного познания Бога. Если они познают Бога, какой Он Бог есть, тогда они будут так поступать. Я помню, как один известный проповедник нашего времени, Джош Макдауэлл, приехал к нам на одну пастырскую конференцию. Там собрались одни братья, пастор, и он спросил: «Братья, почему нельзя воровать? Почему нельзя воровать?» И посыпались ответы. В тюрьму посадят, пастору нельзя воровать, это неправильно перед людьми, Бога мы огорчим. Много разных ответов. И он сказал: «Знаете, самый лучший ответ я услышал от одного мальчика в Индии». Этот мальчик сказал: «Нельзя воровать, потому что Бог святой». Божья личность, Его характер влияет на то, как я себе поступаю в своей жизни, как я веду себя в своей жизни. Мое поведение, оно показывает, в какого Бога я верю. Я не ворую, потому что Бог святой, и не потому, что меня посадят, обманут, там, или что-то, как репутацию свою я повижу в обществе. Суть в том, что если я не из-за Бога это делаю, друзья, я буду воровать. Я найду много способов, как оправдать свое воровство в разной степени, в разной форме. Мое поведение показывает, в какого Бога я верю. Мое поведение ярко кричит о том, какому Богу я молюсь. Человек, который познает Бога, будет жить достойно Господа, будет подражать Ему во всем. И когда он будет видеть, что у него не получается, он будет просить Бога, чтобы Он помог ему. И это будет смирять его еще больше и больше, и он будет благодарить Бога за Христа Иисуса, потому что чем больше я так живу в понимании таком, я больше нуждаюсь в Евангелии: «Господи, я недостоин. Даже мои самые лучшие попытки угождать Тебе, они не самые лучшие. Я недостоин, только Христом Твоим я принят, прощен, оправдан, омыт, и поэтому сейчас я служу не чтобы заслужить Твое благоволение, а просто выразить благодарность Тебе за Твою милость ко мне». Во-вторых, есть мотивация главная такого поведения, есть мощная мотивация внутри меня. И Павел говорит: угождая Богу. То есть правильная мотивация в жизни, есть правильный мотив в жизни, да, я хочу угодить Богу. Истинное познание Бога будет меня вести к тому, чтобы я стремился угождать Ему во всем. Мотивация моего поведения такого будет искреннее, сердечное желание угодить Ему только. Это не какое-то раболепствование, но угождение, которое бывает между родителями и детьми. Бог наш Небесный Отец, и мы угождаем Ему, потому что любим Его. Такое желание угодить Богу, оно исходит из любви, не из страха. Любви не торговые сделки «ты мне, я тебе». Любви, а не вынужденной покорности, близких отношений, а не формальных уз. Настоящие отношения. И когда мы живем ради угождения Богу, то происходит чудо, друзья. Об этом Джон Пайпер постоянно пишет в своих книгах. Я начинаю испытывать еще большее удовольствие от своей жизни. Когда я угождаю Богу, когда я это делаю из чистого сердца, вдруг неожиданно в моей жизни я испытываю еще большее довольство, еще большее удовлетворение, которое ни один грех не может мне дать в этой жизни. Это неожиданная вещь, но это правдивая вещь. Любой верующий в своей жизни это испытывал, когда он находит такое удовлетворение в угождении Богу, что он испытывает восторг и радость от того, что он идет путем Божьим, и он испытывает такую благодать, которую никто другой не может получить, кроме через путь послушания Богу по вере. И Павел говорит: я молюсь о том, чтобы вы угождали Богу со всем энтузиазмом, чтобы не было какого-либо эгоистичного заискивания перед Богом, равнодушного прислуживания или вынужденного угодничества, а только любовь Божия двигала вами, только страсть прославить Бога и угодить Ему. Итак, какая жизнь будет такого человека, который так поступает, так живет, так понимает? Стиха 10, второй части мы начинаем видеть, по 12 стих, четыре проявления этой жизни. Четыре основных плода такой жизни в виде четырех деепричастий. Принося, возрастая, укрепляясь, благодаря. И все эти глаголы стоят в настоящем времени, показывая, что они характеризуют стабильную, постоянную практику жизни. Это постоянный процесс в жизни такого человека. Итак, во-первых, у него есть правильная цель жизни – плодоношение. У него есть правильная цель жизни – плодоношение. Стих 10, вторая часть – «принося плод во всяком деле благом». Мы приносим плод во всяком деле благом. Истинное познание Бога не может быть бесплодным. Оно приносит добрые плоды – любовь к Богу, любовь к людям, любовь к своим ближним, в конце концов, самоотречение, жертвенную любовь. Это происходит потому, что мы познаем Бога. Мы видим, как Иисус поступал. Мы видим, как Он хочет, чтобы мы поступали. Он, живя в нас Духом Святым, побуждает нас так поступать. И мы начинаем проявлять это в нашей жизни. Как проявление того, или как подтверждение того, что мы точно исполнились познанием воли Божией. Жизнь христианина не может быть, друзья, бесплодной. Бог, подобно мудрому виноградарю, постоянно нас очищает, постоянно работает над нами, чтобы мы приносили плод, если не приносим, и мы приносили больше, если уже начали приносить. И Бог использует самые порой непростые инструменты для нас, такие как скорбь, боль, переживания, тревогу, для того, чтобы мы приносили больше плода. Друзья мои, жизнь христианина, послушного Богу, это постоянный прогресс. Я приношу больше плода Богу, чем приносил вчера. Я приношу Богу больше плода, чем это было вчера. Постоянный прогресс в моей жизни. Нам нужно молиться о том, чтобы моя жизнь была по-настоящему плодоносной, потому что если Бог в моей жизни есть, Он не успокоится. Вот у меня моя супруга, Таня, вы все знаете, что она очень любит цветы, любит работать с землей. Я думаю, что она почти мертвое растение подымет. Она заставит самый неприглядный участок земли плодоносить, потому что она вот такая натура, такой человек. Она вот все работает, чтобы был результат. Она не успокоится, пока не будут самые лучшие помидоры, самые красивые цветы. Она не успокоится, пока не накормит мужа морковкой с ее участка, которую она сама вырастила. Ей это важно, чтобы были плоды. Не просто она говорит, ну что, муж, я была сегодня на участке. Ну это здорово, что была на участке. Но ей важно сказать, я была на участке, вот тебе плоды земли, которые вот эти руки вырастили. Ей важно иметь плод. Бог, когда работает в нашей жизни, работает над нами. Он хочет видеть плоды для своей славы. Он не успокоится, пока не будет плодов. Если Он есть в твоей жизни, твоя жизнь будет плодоносить. Она не будет бесплодной. Она не может оставаться бесплодной, потому что Бог есть мудрый виноградарь. Это важно для нас, друзья, понимать, что эти добрые плоды, они будут происходить в добрых делах. Добрые дела будут приносить плоды. Если ты просто делаешь добрые дела и нет плодов, то и стоит задуматься, почему ты их делаешь. Может быть, у тебя мотивация неправильная. Может, у тебя мотивация гордыни, самомнения, кому-то доказать что-то. Понимаете, когда я делаю доброе дело, я могу делать с разной мотивацией. Павел говорит, чтобы приносили добрые плоды в добрых делах. Плоды в добрых делах, во всяком благом деле. Это значит, что благое дело будет приносить плоды. Если не приносит, то мотивация неправильная. Поэтому стоит проверить себя, почему я делаю правильные дела, а нету плодов. И ответ один. Павел показывает, во всем угождая ему, поступая достойно Бога, значит, у меня неправильная мотивация. Сердце надо проверить мое. Почему я это делаю? Потому что если я делаю правильно перед Богом, то будут плоды. Потому что Бог своей силой будет это взращивать. Бог будет взращивать это сам. Он в этом заинтересован больше вас. Он говорит, смотрите, мне очень нравятся слова Павла в 1 Фессалоникийцам, 1 глава, стих 3. «Непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа. Служение на основании веры, труд на основании любви, долготерпение на основании надежды, и там будут плоды». Если же неверные мотивы, тщеславие, самоудовлетворение, соперничество и что-то подобное, там не будет плодов, даже если будете делать все правильно. Второе проявление ты верной жизни перед Богом – это духовный рост, практическое познание Христа. Я там схему одну нарисовал, но пока ее можно не показывать, чуть-чуть попозже. Я хочу сначала пояснить про познание Христа. Здесь, как вы понимаете, второй раз слово «познание» есть. Есть было исполнение воли Божией, а здесь познание Бога. Очень слова однокоренные. Я объясню, почему они однокоренные и почему важно сказать о знании сейчас. Существует немалое количество христиан, которые абсолютно не заинтересованы в познании. Им особо не интересно знать больше о Боге, Его Слово. Они открыты к тому, чтобы их чему-то мотивировали. Они любят ходить на собрания, такие, где такой проповедник так замотивирует всех, что можно 2 недели замотивированным ходить, все делать правильно. Им нравится, может быть, чтобы отрагивали их чувства, чтобы была такая песня, чтобы она пропила тебя насквозь, и ты заплакал, и прошел еще целый месяц. Им нравится, чтобы на Хвалебном преломлении обязательно их призвали к такому покаянию многократно, многочисленно, чтобы уж совсем меня вот как-то потрясло. Им нравится, чтобы это было, но чтобы потом их больше никак не трогали. И в этом есть нечто очень опасное и странное, потому что Павел говорит здесь, что для христианина будет естественно желать возрастать в познании Бога, в познании воли Его. Это естественное желание христианина. Об этом Петр говорит. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». У кого есть маленькие дети, матери, мне кажется, понимают это лучше, чем даже мужчины. Дети, вот они любят это молоко. Они без него жить не могут. Просто им хочется, им нужно. Это не вопрос выбора. Они не спрашивают потом, через некоторое время, когда дети подрастают, постарше становятся, говорят, я не буду, мама, это есть. Обычный ребенок, он маленький, ест. Что дали, то ест. Он любит, ему нуждается в этом молоке. Верующий человек, он любит Божье Слово. Ему не нужно в этом убеждать. Для него это естественно. Он скорее будет молиться, Господи, я чувствую какой-то холодок в своей жизни, к Слову, помоги, чтобы это не было, но он понимает, так не должно быть. Должно быть по-другому, должна быть любовь к этому Слову. Итак, есть люди, которые почему-то не хотят развиваться. И Павел молится о том, чтобы желание было в Колоссах у этих верующих такое, развиваться. Во-вторых, бывает немало, или существует немало количество христиан, которые особо не желают знания, а хотят опыта. Знания не нужны им. Они хотят живого, практического познания Бога без усердного изучения Слова Божьего и без усердного труда по применению этой истины в своей жизни. Они ищут опыта, поэтому они на самом деле часто открыты для странного опыта. И чем страннее опыт, тем, значит, он правильнее, чем, может быть, ближе даже я к Богу буду. Чем страннее опыт, тем он духовнее. Чем больше опыта, тем, значит, и больше познания у меня. Но Павел говорит, нет, я хочу, чтобы вы знали Бога через Его волю, чтобы вы исполнялись Его волею, и вот тогда вы будете познавать Его по-настоящему. И тогда это познание, если оно настоящее, оно приведет вас к достойному, правильному поведению перед Богом и людьми, к жизни угождающей Христу, любящей своих ближних, даже врагов своих любящих, не то чтобы уже братьев и сестер. Поэтому он пишет, возрастая в познании Бога. Наше познание становится тогда более личностным и опытным, когда оно отталкивается от Божьего откровения. Третий момент. Есть те, которые любят разбираться в разных тонкостях, нюансах богословия, которые вникают в учение, но не применяют его в своей жизни. Они знают такие умные словечки из латинского и греческого, что когда слушаешь их и думаешь, а я ничего не знаю. Ну, это здорово, что они знают. Но желать знать о Боге многое – это недостаточно, потому что знание о Боге не обязательно приведет тебя к познанию Бога, более глубокому познанию. В нашей церкви мы уделяем большое внимание серьезному библейскому наставлению, поэтому в нашей церкви есть очень большое искушение. Искушение просто предаться большему познанию, чтобы впечатлить своих друзей, скорректировать своих знакомых, чтобы потешить свое самомнение, а я знаю, что такое суполапсарии или имфолапсарии, или прочие еще лапсарии какие-то, а я знаю такое слово, а я знаю слово вот, я сегодня уже использую слово гнозис, ну ладно, оно общее слово, его не такое сложное, я снова слово гратис знаю, и так далее. Это неплохо, что мы все эти слова знаем. Это неплохо, что мы вникаем, даже читаем порой на оригинальном тексте. Но это важно, чтобы это стимулировало нас не корректировать своих ближних, искать ошибки в их неточностях или просто желать впечатлить кого-то, а это смиряло нас, чтобы мы поступали правильно в своей жизни. Чтобы мы все больше похожи были на Христа, чтобы мы могли познавать библейские истины на практическом уровне и тем самым все больше приходить к познанию Бога по-настоящему. Именно так и происходит наш духовный рост. И вот теперь, пожалуйста, картинку, которую я приготовил для всех. Спасибо брату одному, который нарисовал эту картинку для меня. Вот картинка появляется где-то. Это не картинка Малевича, поверьте. Картинки нету. Я так старался, друзья. Брат так старался нарисовать. Ну, тогда я просто вот так вот буду рассказывать на пальцах. Посмотрите, стиха 9, он показывает, что мы исполнялись познанием воли Его, то есть это объективная истина. Эта объективная истина нуждается в том, чтобы она пришла на уровень практического понимания, как ее применить. Это вторая часть 9 стиха, о всяком премудрости и разумении духовном. Отсюда я начинаю ее применять, поступая достойно Бога. Поступая достойно Бога, я вижу плод своей жизни, и я начинаю понимать, как Бог работает, как Бог действует на самом деле. Я начинаю понимать Его лично больше и лучше. И происходит мое на самом деле возрастание познания Бога. И цикл замкнулся, и он пошел снова. Я получаю снова общее откровение, какое-то объективное откровение Божие. Я снова прошу Бога помочь, понять мне, как применить это в моей жизни. Я применяю. Я снова вижу плоды, и я снова вижу, как Бог, на самом деле, открывается для меня все больше, глубже, лучше. Я понимаю Его. Я могу привести это, например, на семейной жизни. Когда вы поженились вместе, вы знали друг друга, но вы еще не знали так глубоко друг друга, правда? У вас не было проникновения еще душ, у вас не было понимания многих вещей. И чем больше вы понимали друг друга, познавали друга, вы лучше понимали этого человека, вы лучше его узнавали на самом деле. Нередко некоторые говорят после года жизни, подавая на развод, я совсем ее не знал, или я совсем ее не знала. Это, конечно, к сожалению, трагедия, потому что люди, они не поняли, что они сами виновны, нередко. Но суть в том, что в нашем браке мы понимаем друга лучше и больше в практической жизни, в бытовых вещах. Например, я не знал о том, что моя жена не нуждается в таком большом количестве платочков, как я. Ну, потому что она просто не очкарик. И поэтому мне платочки нужны, а у нее просто другой вид. И все, я не знал об этом нюансе, но я узнал. Я не знал о том, что, оказывается, нужно так пасту класть. Потом я уже стал знать некоторые вещи больше, лучше и так далее, и так далее. Я видел, что на самом деле за этим скрывается не просто привычки, там скрывается человек, личность. Когда я начинаю поступать по воле Божией в моей жизни, тогда я начинаю все больше и больше Бога познавать на практическом уровне. Но все начинается через Божие откровение, через мою покорность этому откровению, через просьбу Богу дать мне сил исполнить исполнение, принесение плода, и вот тогда я буду познавать Бога больше. Итак, поэтому мне нужен третий момент. У меня осталось два моментика здесь. Правильная сила. Для того, чтобы так жить и поступать, мне нужна Божья сила на самом деле. Мне нужна Божья сила, поэтому Он и говорит здесь, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его. Нужна Божья сила, чтобы так жить, так поступать, так любить, так прощать. И эта сила Божия, если она в моей жизни присутствует, она проявится, по крайней мере, в трех плодах. Правильная сила. Во-первых, она проявится в моей стойкости, в моем благотерпении и в моей радости. Стойкости, благотерпении и радости. Слово «всякое терпение», вот это здесь не очень удачно перевели наши братья. «Всякое терпение» и «великодушие» – два не очень удачных переведенных слова. Если их поменять местами, может быть, было бы лучше. Но «всякое терпение» – это буквально слово переводится как «стойкость». Стойкость, выносливость, постоянство, перенесение трудностей. Одним словом, если я обладаю Божьей силой, я поступаю правильно, что-то не происходит как нужно. И я нуждаюсь в Божьей поддержке, чтобы не сдаваться. Я нуждаюсь в Божьей поддержке, чтобы продолжать идти к этой правильной библейской цели в моей жизни, в моих отношениях, в моей семье. Я думаю, что наши сестры, жены понимают это хорошо, когда ваши мужья проявляли великодушие и терпение к вам, пытаясь добиться вашей руки и сердца. Они ухаживали, общались, как-то строили отношения. Вы удивлялись их терпению, к вашим капризам, к вашим выходкам. Когда вышли замуж, цель была достигнута, потом вы стали удивляться, куда же терпение и великодушие пропало. Но это уже отдельная проповедь для другого собрания. Но суть в том, что мне нужна Божья сила, чтобы обладать этой стойкостью, перенесение трудностей. А вот слово, которое у нас переведено как великодушие, это буквально слово долготерпение. Долготерпение. И Павел здесь говорит, потому что великодушие – это значит, ну, благородство, в конце концов. Не об этом Павел говорит. Павел говорит здесь про долготерпение. То есть он говорит, нам нужно быть стойкими, перенесение трудностей и долготерпеливыми. Долготерпеливыми в нашей жизни. Это качество очень важно для верующих, потому что совсем скоро церковь будет гонима, и им нужно было любить, принимать тех, кто их гонит, терпеть постоянное унижение при чине их веры. И подобно их Спасителю, который висел на кресте молиться, «Отче, проси, мы не знаем, что делают». Павел молится о силе Божией для них, что она произвела в них стойкость и долготерпение. Братья, не какой-то необычной силе, которая дает нам испытать какую-то дрожь по телу, или какой-то духовный опыт, или какое-то влияние оказать на других, мое слово сказал, и там человек упал, например. Но о силе, которая помогает нам поступать по-христиански, в ежедневном хождении пред Богом. Мы можем вспомнить Самсона. Обладал невероятной силой, но который не мог сдерживать свою похоть и держать язык за зубами. Нам нужна Божья сила для именно благочестивого характера и правильных поступков. Нам нужна сила, чтобы поступать и жить правильно перед Богом. Нам нужна сила Божия не ради наших планов, не ради наших целей, не ради нашей гордыни, в конце концов. Нам нужна сила, чтобы поступать правильно к своим коллегам, на работе, проявлять им терпение. Нам нужна сила, чтобы не заводиться с полуоборота, когда жена ваша или ваш муж сделает снова что-то не так. Нам нужна сила, чтобы не раздражаться, когда другие водители ведут себя странно или нагло на дороге. И не гневаться, когда вас плохо обслужили в кафе. Не отчаиваться, когда у вас непростая ситуация на работе. Не клеймить в сердце тех, кто поступает в отношении вас несправедливо. Не пренебрегать теми, кто не желает с вами общаться по причине вашей веры. Нам нужна Божья сила, чтобы прощать, любить, ценить, служить, в конце концов, тем, кого Бог нам дал в наше окружение. Нам нужна сила Божья, чтобы радоваться в скорбях, чтобы не отчаиваться в горестях, идти вперед. Нам нужна сила, чтобы побеждать все страхи и оправдания и благовествовать Евангелие. Нам нужна сила Божия во всех благих делах. Без Божьей силы мы не сможем. И здесь Павел говорит слово «радость». Знаете, некоторые переводчики, я думаю, что они справедливо говорят, что слово «радость» относится к следующему стиху. Слово «радость», возможно, это следующее слово «с радостью благодаря Бога». Но можно его воспринять как и радость в наших трудностях, испытаниях, долготерпении, как в нашем переводе сделано. Я думаю, что это справедливо в обоих случаях, потому что Павел желает, чтобы верующие переносили все трудности не просто с каким-то стоическим равнодушием, не просто с какой-то наигранностью, типа «Аллилуйя, у меня рак!» и улыбались, там, рот до ушей, хоть завязочки пришей. Павел хочет, чтобы когда людям было, будет трудно, когда на самом деле они попадут в непростые ситуации, когда они будут проходить гонения и притеснения, чтобы они это делали не с отчаянием, не просто стиснув зубы. «Мне нельзя, я ненавижу тебя, но мне нельзя говорить, что ты плохой. Я бы тебя прибил, но христианину нельзя прибивать никого». Не об этом говорит Павел. Павел говорит о том, чтобы эти люди, перенося это все с терпением, долготерпением и со стойкостью, они могли это делать с радостью ради Бога. Чтобы у них была эта сила Божия, которая помогла им так поступать. Подумайте только, если богатый человек дал бы вам свои деньги, он, вероятно, бы вам не дал много. Я думаю, что мультимиллионер дал бы вам, ну, в лучшем случае, несколько тысяч рублей. Обычно богатые люди, они жадные люди, за редким исключением. И даже церковь существует чаще всего на пожертвования обычных людей. Но если этот богатый человек даст вам деньги в соответствии со своим богатством, то вы получите от него точно миллионы. Павел здесь говорит, что Бог даст нам свою силу в соответствии со своим могуществом. Это мощная сила Божия, которая воскресила Христа из мертвых, она к нам придет, и Бог нам даст свою помощь. И мы можем это понять на самом деле. Понять, потому что иногда бывает так, что нам нужна такая Божья сила для изменения своей жизни, потому что мы не можем избавиться от запинающего греха. Мы не можем простить своего обидчика. Нам нужна Божья сила, чтобы трансформировала мое сердце, чтобы на самом деле она изменила мой характер, чтобы я мог преодолеть те или иные трудности, сложности своей жизни, вызовы, в конце концов. В конечном итоге победил свою гордыню, свое самомнение. Мне нужна Божья сила. Не просто сказать «да» или «нет», но мне хочется, чтобы я это сделал ради Бога по-настоящему. Мне нужна сила не просто лицемерно поступить правильно, а сделать это из любви. По Божьей благодати. Она нужна мне во всем, в нашем свидетельстве. Друзья мои, мы ничего не можем сделать без Божьей силы в нашей жизни, в нашем служении, в нашем свидетельстве, в нашем характере, в конце концов. И вот здесь есть трагедия одна. Я хочу это подчеркнуть, ее, уже завершая свою проповедь. Это то, что в нашем обществе присутствует одна неверная концепция, которая перекочевала даже в христианский мир. Концепция внутренней силы. Ты должен найти силу внутри себя. Или ты должен накачаться этой силой, чтобы она была у тебя. Ты должен раскрыть ее, в конце концов. Нас постоянно бомбардируют этой философией, такой неверной философией, философией о внутренней силе, о силе в нас, с экранов телевидения, через фильмы, газеты, журналы, рассказывая нам истории разных успешных людей. Проводятся разного рода семинары, тренинги, которые помогают нам раскрыть этот потенциал, найти эту силу, обнаружить ее в себе, в конце концов, найти эту внутреннюю энергию, высвободить, в конце концов, свой потенциал. И это должно преобразить нашу жизнь, наш характер и прочее. Но Павел говорит о другом. Павел молится о силе, которая не в нас. О силе, которая не станет даже нашей. Она просто совершит работу в нас, совершит работу через нас. Но она не сделает нас суперменами или супервуменами. Трудное слово говорить на русском. Транслитерация непростая. Ну, суперженщинами, так скажем. В Москве обычно говорят «мега». У нас все мега в Москве здесь. Мы хотим мега-силу, мега-мужчин, мега-женщин и так далее. Павел здесь говорит о совершенно противоположном. До тех пор, пока ты не поймешь, что внутри тебя нет силы и не будет такой силы, ты не начнешь искать силу свыше. Нам нужна сила свыше. Господи, мне нужна Твоя сила, чтобы любить свою жену так, как Ты хочешь. Господи, мне нужна Твоя сила, чтобы покорять своему мужу так, как Ты хочешь. Господи, мне нужна Твоя сила, чтобы не просто терпеть людей в собрании, а любить их. Говорит кто-то сейчас, сидя. Господи, мне нужна Твоя сила, чтобы простить своему обидчику, чтобы рассказать Евангелие без страха. Мне нужна Твоя сила, чтобы победить самого себя. Мне нужна Твоя сила. И поэтому я вопию, Господи, даруй мне. Такая сила приходит только от Бога. Это не то, что предлагали эти лжеучители, лженаставники, пришедшие в колос, что у нас есть знания, опыт, практика, мы сейчас что-то сделаем с вами, над вами, и все пройдет. Такой опыт, на самом деле, не поможет пройти серьезные испытания и трудности, не поможет нам отказаться от лукавых путей, преодолеть свой характер, победить свой эгоизм, свою лень, в конце концов, простить кого-то, поступить по-христиански. Все это ложная сила, не способная нас приблизить к Богу. Все это иллюзия. И последнее проявление, это стих 12, благодарение. Павел говорит о четвертой производной, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Смотрите, как меняются местоимения. Он все время говорил «вы», «вас», а теперь он говорит «нас». Местоимение первого лица. И этот стих открывает двери для новой проповеди, которую я не буду говорить в следующее воскресенье. В следующее воскресенье мы будем заканчивать с вами 1 Коринфянам. Будем разбирать группировки, конфликтующие друг с другом. Но Здесь он говорит о Христе, который искупил нас, о нашем единстве во Христе. Но я закончу свою проповедь двумя утверждениями из 12 стиха. «Если в моей жизни есть Божья работа ведет меня к благодарению. Я буду благодарным человеком. Если в моей жизни есть Божья работа, то я буду благодарным человеком». Павел говорит в послании к Фессалоникийцам: «За все благодарите». Благодарите Бога, на самом деле, абсолютно за все. Была Божья работа через Христа в прошлом, Божья работа через Дух Святой сегодня в настоящем. У меня есть много оснований и повода для благодарения. И во-вторых, Божья работа в нас приводит нас к единству с другими верующими. Если Бог работает во мне, то Он Духом Святым меня сближает еще больше с другими верующими. Я не отторгаюсь от них, я, наоборот, прихожу к ним ближе. Мы идем ко Христу. И об этом будет сегодня вечерняя проповедь на молодежном собрании. Вместе для Христа. Мы идем ко Христу, и Бог соединяет нас со Христом и тем самым делает нас ближе друг к другу. Бог работает над нами, чтобы мы были ближе к Нему и ближе друг к другу. Пусть Господь поможет нам, на самом деле, жить плодотворной жизнью, несущей славу Богу, плоды ради Бога и пользу нашим ближним. Аминь.